новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и значит, мы с вами в течение часа будем обсуждать самые последние новости. Новостей сегодня много. Интриги геополитические множатся. И, в общем, это интересно. Координаты эфира, смски +7 925 888 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
На пробки давайте посмотрим в Москве. Сегодня, кстати, не было обещаемого несколько дней назад дождя, что тоже радует. Но четырехбальные пробки при этом в Москве все равно присутствуют, несмотря на то, что ясно, солнечно и сухо. Смотрите, внутренняя сторона МКАДа. Здесь отмечу затруднение между Волоколамским шоссе и Дмитровским шоссе. Также пробка есть в районе Верхних Полей Бесединского шоссе. Внешняя сторона стоит. И внутренняя между Носовихинским шоссе и съездом на Новую Рязанку. Будьте внимательны. Третье транспортное кольцо. Здесь, в принципе, пробки примерно с 7 до часу по циферблату. Что в одну, что в другую сторону. И Садовое кольцо. Здесь тоже туговато. Внешняя сторона в основном от Курского вокзала. Это пробка. Тянется она примерно до Тверской, Ямской улицы. И внутренняя сторона еще стоит. Вообще узел в районе Киевского вокзала. Вот здесь Яндекс все коричневым рисует. Поэтому набирайте терпения.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Будем обсуждать, что переговоры в Лондоне по Украине, судя по всему, не состоятся, но точно они не состоятся в том формате, в котором было заявлено европейцами. Американцы, не приехав туда, сильно понизили представительский уровень этих документов, этой встречи. Далее обсудим, что Минторг США согласовал пошлину до 3521% на импорт солнечных батарей. Это обсудим. Из России выдворили рекордное число иностранцев за 9 лет. Это статистика за 2024 год. Будем анализировать. И Минпросвещение разработает законопроект о введении оценки за поведение. Продолжается эта история. Минпросвещение продолжает настраивать как раз систему таким образом, чтобы оценки за поведение появились. Кирилл Стрельников, политический обозреватель, колумнист РИА Новости, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Нас еще слушатели нам говорят, что в Телеграме трансляция не подключена. Сейчас все исправим. Спасибо большое за такую внимательность. Итак, глава МИДа Британии вслед за коллегами из Франции и Германии отказался от участия в переговорах по Украине в Лондоне. В итоге сегодняшнее мероприятие, если и пройдет, то пройдет оно на более низком уровне, чем предполагалось, пишет Sky News. Что здесь есть еще интересно? Марк Рубио не поехал, кстати, на встречу в Лондоне, хотя изначально предполагалось, что он туда приедет, и уже, естественно, СМИ пишут, что так как Рубио там не будет, значит, понижается просто уровень этой встречи, потому что без американцев, без представителей Белого дома смысла нету. Но здесь, правда, еще отмечают, что позиция Киева очень жесткая. Киев не идет ни на какие договоренности, не рассматривает вообще никаких вариантов для того, чтобы там изменить, например, свою позицию или хотя бы выслушать позицию других. Поэтому, ну, считайте, что переговоров фактически не было. Игорь Ковалев с нами, первый зам декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
А как можно объяснить то, что сейчас происходит вокруг Лондона?
А что сейчас происходит?
А там происходит сейчас просто встреча глав МИДов и Минобороны Украины и Британии. И, видимо, больше никто не приехал.
Ну, это говорит о том, что остальные участники переговоров, которые планировались, они просто не пришли к какому-то общему мнению. И, соответственно, на столь высоком уровне проводить встречу просто не имеет смысла. Вот, то есть в политике всегда делается так, любая встреча высокого уровня, она заранее готовится, и политики uh-huh. высокого уровня встречаются только тогда, когда уже подготовлено какое-то решение, которое они, собственно говоря, подписывают, парафируют, да, и официально объявляют. Вот поэтому очевидно, что по вот тем вопросам, которые планировалось обсуждать, нет согласия и нет смысла проводить такую встречу.
Но интересно, что встреча анонсировалась и даже, ну, предполагалось, что какие-то люди туда, не какие-то, а высокопоставленные люди туда приедут. Но с вашей точки зрения, есть доля истины в том, что, например, пессимизировали эту встречу намеренно американцы?
Нет, американцы, естественно, хотели продавить свою повестку дня, но вот что-то пошло не так. Опять же, сейчас трудно говорить, кто поставил палки в колеса. Украина, сама европейцы или так далее. Но совершенно очевидно, что что-то пошло не так, и в этом смысле... Вот,
что это значит для британцев? Что это значит для британцев, как вы думаете? Когда вроде бы ожидалось и что-то такое с помпой, а в итоге ничего не состоялось, и они вдвоем только встретились.
В определенном смысле потери лица, да, то есть британцы как организаторы, в общем-то, должны были в первую очередь предпринять все необходимые усилия, чтобы встреча состоялась и чтобы какие-то договоренности были подписаны, но вот что-то пошло не так.
Что-то пошло не так. А с вашей точки зрения, имеет смысл сейчас моделировать какие-то новые сценарии, потому что, ну, встречи разного уровня проводились. Помните, в Швейцарии какой-то саммит мира пытались проводить. А в Лондоне, по-моему, Лондон стал первый раз вот такой площадкой, но предполагалось, что станет, но так и не стал. А можно ли говорить, что в Европе тоже, может быть, какой-то раскол на эту тему, нет?
Нет, в Европе, безусловно, есть раскол на эту тему, да, мы знаем позицию uh-huh. разных стран Евросоюза, вот, то есть то, что раскол есть, это очевидно, но, с другой стороны, конечно, встречи проводить надо, потому что без этого проблему невозможно просто решить.
Понятно. Спасибо большое, Игорь Георгиевич. Я вас благодарю. Игорь Ковалев был с нами. Он первый замдекана факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики. Это интересно. Конечно, во-первых, что по этой встрече? Глава МИДа и Минобороны Украины Андрей Сибига и Рустем Умеров проводят в Лондоне встречу с главой МИДа Великобритании Дэвидом Лэйми и министром обороны королевства Джоном Хилли. Об этом сообщает МИД Украины. При этом в качестве темы встречи заявлены пути укрепления Украины и гарантии долгосрочного мира и безопасности. Есть подозрение, что это лежало просто вторым документом в папке на случай, если план А не состоится. План А не состоялся, перешли к плану Б, раз уж приехали. Ну, надо о чем-то в любом случае поговорить. Но интересен момент. Многие сейчас политологи отмечают, что, конечно, основной удар по репутации европейцев и украинцев нанесли американцы, отказавшись приезжать на эту встречу. И причем произошло это ровно в тот момент, когда Зеленский, ну, вскоре, открыто начал опять повторять, что никогда не признает Крым российским, никогда не откажется от территорий, которые до сих пор считают своими. Ну, и далее по вот этому списку, потому что накануне были публикации, что якобы подготовлен некий план Трампа, где речь идет действительно о том, что Украина должна все-таки согласиться с тем, что 20% территории она потеряла. На Украине трактуют это как сближение позиций американцев и русских, и поэтому украинцы на это никак пойти не могут. В Кремле делают заявление, что встреча в Лондоне по Украине не состоялась, потому что сторонам не удалось сблизить позиции по некоторым вопросам, ну, примерно по всем, если же обобщать. И здесь Песков говорит, что представители США, Европы и Украины не смогли встретиться в Лондоне для обсуждения украинского вопроса, потому что не смогли сблизить позиции по некоторым вопросам. И встреча эта не состоялась. Но так как Россию, в общем, на эту встречу не звали, как и на любые другие встречи, посвященные Украине, которые проходили в Европе. В общем, ничего нового для нас не произошло, но, как вы считаете, означает ли, что американцы не приехали на эту встречу и поставили Лондон в очень удобное положение, демонстрируя отношение Вашингтона к тому, что происходит в Европе? Считаете ли вы, что американцы продолжают нивелировать свое участие в украинском кризисе? И это дипломатическое... Вот это жест такой дипломатический, он действительно именно так и прочитывается. 7373948, телефон прямого эфира. Вопрос, конечно, еще, каким образом дальше Вашингтон будет давить на европейцев, например, и на украинцев. Алло.
Добрый день. Да, Денис. Ну, я как бы всегда говорю, что надо не словам верить политиков, а делам. скажем так, ну, то, что американцы не приехали, конечно, показатель, но то, что они не выходят из этого пока процесса украинцев, мы видим, оружие поставляется, данные разведки поставляются. Вот если бы они тот кранчик прикрыли по-серьезному.
Ну, видимо, вот это... Бы... Я понимаю вас. Для нас это тоже выглядело бы, конечно, как намерение американцев все-таки решить этот вопрос. Но, видите, может быть, американцы идут каким-то изощренным путем, демонстрируя... Ну, потому что странно было бы, если бы американцы, согласитесь, заявляя, что они занимают какую-то посредническую роль, приехали бы туда, где обсуждалось, как опять победить Россию.
Нет, ну, во-первых, если немножко риторика, то американцев изменилась, они вроде как бы за мир, но опять же, ребята, если вы как бы за мир, то давай, почему у вас, извините, вы говорите, что мы не можем прекратить поставки вооружения, потому что, видели, там что-то Байден подписал. Извините, главком Трамп, он может вообще, в принципе, сделать все, что угодно.
Не совсем и потом, может, спасибо.
Мы потом очень долго будем судить, пусть они очень долго судятся.
Спасибо, Денис. Но я бы не сказала, честно говоря, что Трамп может отменить все предыдущие решения предыдущей администрации, особенно если они визированы через Конгресс, то там процедура очень долгая. Вот. Имеет ли смысл сравнивать, например, как американцы в одночасье выходили из договора вот этого иранского, потому что, ну, несмотря на то, что Обама его подписывал, то есть предыдущий президент, тоже вопрос, конечно. Но интересно, значит ли, есть ли здесь какие-то смыслы, стоит ли их искать о том, что в Лондоне ничего не получилось. Алло.
Добрый день, Евгений.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста, слушаю вас.
Если бы американцы реально хотели... продавить свою повестку, то они бы ее продавили.
Быстро,
может быть,
да?
Так и было задумано, чтобы выйти из этой повестки под названием Украины и выйти так спокойно. А будут ли они поставлять развединформацию или еще что-то, покажет буквально ближайшее время.
Ближайшее время покажет. Спасибо большое. Да, при этом не стоит забывать, что Уитков готовится приехать в Москву, что тоже примечательно, потому что, ну, для нас с вами очевидно, да, что если американцы хотят демонстрировать желание прекратить конфликт на Украине, Трамп точнее, да, то желательно что делать? Прекращать поставки оружия, лишать Украину, например, Старлинков. Для нас кажется это простым, но смотрите, что дипломатию-то тоже никто не отменял, потому что с точки зрения европейцев сам факт проведения этой встречи, это демонстрация единства, единой позиции по Украине, что нужно ее поддерживать, что этот, извините, биореактор должен продолжать работать, и украинцы должны гибнуть во имя демократии и процветания всего там просвещенного мира, ну что-то такое. И на эту встречу, где, по идее, должно демонстрироваться единение, хотя по факту, да, там денег становится меньше, противоречий становится больше, так вот туда, чисто символически даже, не приехали американцы. И, видимо, для европейцев это тоже стало своего рода ударом, потому что ключевой союзник и ключевой спонсор, видимо, в том числе, да, экономический спонсор этого конфликта, с той стороны он на встречу не пришел. Выводы, видимо, там делаются.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Минторг США согласовал пошлину до 3521% на импорт солнечных батарей. Максимальный размер пошлин предусмотрен для Камбоджи, минимальный для производителей из Малайзии. Окончательное решение о введении пошлин должна принять комиссия по международной торговле США. Что здесь еще интересного? Пошлины будут применяться к поставкам от крупнейших мировых производителей солнечных панелей, которые базируются в Камбодже, Вьетнаме, Малайзии и Таиланде. Рейтер отмечает, что объявленные министерством пошлины стали финальным этапом годового расследования, инициированного американскими производителями солнечных батарей во время президентства Байдена. Станислав Митрохович с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Станислав Павлович, здравствуйте. Алло. Алло. Ой, не получается. Алло. Не получается, да? Сейчас дозвонимся еще раз Станиславу Павловичу. Еще примечательно, что по итогам разбирательства Минторг США заявил, что производители в Камбодже, Вьетнаме, Малайзии и Таиланде несправедливо получают выгоду от государственных субсидий и поставляют в США панели по ценам ниже себестоимости производства. Еще раз. Несправедливо получают выгоду от государственных субсидий и поставляют в США панели по ценам ниже себестоимости производства. Установленные Минторгом США тарифы существенно различаются в зависимости от компании и страны. Согласно таблице на сайте министерства, они будут складываться из антидемпинговых и компенсационных пошлин. Максимальный тариф, посчитал Bloomberg, для Камбоджи 3521%. Для производителей из Малайзии пошлины составляют 34,5%, Вьетнама 395%, Таиланда 375%. Вот это, кстати, интересно, почему, может быть, запятую где-то не поставили просто, потому что вот 375% это Таиланд, 3521% это Камбоджа. По оценкам Bloomberg, в США из четырех стран было поставлено оборудование для солнечных панелей на сумму 13 миллиардов долларов. Это 77% от общего импорта таких товаров. Станислав Павлович, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Скажите, пожалуйста, каким видится исход этой истории и имеет ли значение действительно вот размер этой пошлины, который кажется фантастическим?
Ну, в любом случае, если пошлина запретительная, то дальше уже не принципиально смотреть, сколько именно составляет процентов. 3000, 4000 и так далее. А еще это запретительные пошлины, поэтому либо такие поставки прекращаются в соответствии с пошлинами, либо они идут через параллельный импорт. Вот уже много новостей, что там ряд стран, в том числе китайцы, например, пытаются поставлять свои товары под видом южнокорейских и так далее. В общем, в том или ином виде параллельный импорт возможен. Кстати, Россия сама показала на своей практике за последние годы, насколько масштабной и распространенной может быть такая практика. Интересно сказать, что пионеры энергетического перехода ускоренного страны Запада зачастую оказались зависимы от стран, ну, бывшего третьего мира, скажем так, или стран, которые экономически развиты, но не торопятся слишком быстро идти по пути энергетического перехода, а зависимы от них в поставках, собственно, оборудования. Ну, вот самый очевидный пример, что, вот, скажем, Германия, которая одна из главных стран в Европе, так, была провозвестником энергетического перехода, они полностью проиграли борьбу за солнечные панели китайским производителям. Поэтому та вот так называемая фотовольтайка, солнечная энергетика, которая в Германии выстраивалась за последние там, пару десятилетий, она строилась за счет не немецкого производителя, а благодаря китайским поставщикам. Поэтому часть денег, которые немецкие налогоплательщики платили за фотовольтайку, шла в итоге китайцам. Им это не очень нравилось, было много разговоров, что там не все экологические нормы, скажем, в Китае соблюдаются по производству этих солнечных панелей, и там всякое сливается в океан, то, что потом влияет на всю планету. Это были попытки немножко дискредитировать этих производителей, но так или иначе немцам пришлось согласиться с тем, что они зависят здесь от импорта. В значительной степени ситуация похожа и с Америкой.
Но интересно, да, но интересно, что каким образом Соединенные Штаты, точнее, чего они пытаются таким образом добиться, чтобы Камбоджа еще доплачивала за то, что она импортирует эти солнечные батареи, которые нужны бизнесу. И одно дело, когда решение принимает Минторг США, а другое дело, как на это реагирует американский бизнес, наверное.
Ну, американский бизнес, он тоже различный. Там есть люди, укладывавшиеся в различные сферы экономики, да, в различные сферы энергетики. Кстати, вот символом этого многообразия является как раз нынешний министр энергетики американский Крис Райт, которого выбрал Трамп. Это человек, который, с одной стороны, выходец из сланцевого бизнеса, который занимался организацией вот этих сервисных услуг по так называемому фрекингу, ну, то есть гидроразрыву пласта для нетрадиционных углеводородов. А с другой стороны, у него есть вложения и в атомную энергетику, там, в новые типы реакторов и так далее. То есть он такой человек, олицетворяющий вот, собой многообразие форм современной энергетики. Так. То же самое, кстати, касается многих других американских предпринимателей, которые пытаются диверсифицировать свои вложения. Насколько им можно выжить, условно говоря, без поставок оборудования там, из Камбоджи или других стран? Ну, еще раз говорю, частично они будут использовать параллельный импорт. Частично речь будет идти, возможно, об организации какого-то собственного производства, но мне кажется, об этом, конечно, проще сказать, чем сделать. То же самое, как вы знаете, вот айфоны производить в Америке. Разговоры об этом ведутся, как айфоны стали вообще
говорили,
делать,
что да, 3000 долларов, что ли, если в Америку перенести производство, будет стоить примерно 3500 долларов, ну, самая вот, самая базовая модель современного айфона.
Ну да, это вопрос, конечно, разных расчетов, и, может быть, после периода адаптации, условно говоря, там, после года ситуация бы поменялась, расчеты были бы другие, но все равно это довольно сложная история, и пока что вот никто не решался. И даже Трамп, вот, который, казалось бы, говорит о том, что он пытается, наконец-то, вскрыть этот гнойник, вот эту ситуацию, при которой Америка все больше зависит от импорта и меньше от экспорта. Ну, даже он в итоге вот пошел, например, в сфере электроники на попятную и там часть пошлин убрал с китайской электроники, которая идет в Америку. Я не исключаю, что это похожее может быть и с солнечными панелями, то есть такая переговорная позиция. Давайте мы вам 3000% пошлин, а если пойдете на уступки, то сделаем не 3000, а не знаю, там 1000, а потом 15% и так далее. Ну, это какая-то переговорная история. Но в любом случае, скажем так, Вот можно, конечно, смеяться над трамповскими этими решениями, 3000%, а потом 100%, 50% или 20%. Угу. Но, с другой стороны, он хотя бы первый, кто подошел к этой истории, потому что диспропорция на эту тему, она развивалась уже очень давно. И просто игнорировать ситуацию, что вот мы с вами, склонные к политике там на Западе, там, типа Америки, пропагандируем энергопереход, но при этом целиком полностью зависим от поставок технического оборудования из тех стран, с которыми мы, собственно, собираемся конкурировать, и которых мы сами критикуем за то, что они
недостаточно зелеными.
Ну, здесь, конечно, очевидно, есть противоречие. Трамп, вот, по крайней мере, при всей своей экстравагантности, там, непоследовательности и сумбурности, но, по крайней мере, об этом говорит. А до этого об этом говорили, условно говоря, ну, там, теоретики в журналах могли между собой спорить.
Нет, ну, европейцы говорили, и они предлагали другое, просто чтобы карбоновый налог ввести, чтобы те же самые солнечные панели они будут покупать, но за это должны будут доплачивать поставщики.
Ну, это то же самое. То есть давайте вы будете нам доплачивать. А если мы не будем доплачивать?
А тогда
ну,
мы не будем
Германия
брать.
Собирается?
Отключим газ, да.
Так, слушайте, ну, вы же сами сказали курс, что у вас сделали зеленый переход. Вам нужна фотовольтайка, у вас отчетные цели. Если вы не будете брать панели из Китая, как вы собираетесь этих своих целей достичь? Вы собираетесь от них отказаться? А зачем нужна вся ваша бюрократия, которая днями и ночами рассказывает про эти самые цели? Здесь есть очевидное противоречие. Трамп, по крайней мере, это противоречие пытается разрешить. А европейцы, которые рассказывают, что у нас есть цели, мы их достигнем, но поэтому, если китайцы нам не поставят, мы ведем на них пошлины, где взять альтернативную, мы не знаем. Они, по крайней мере, даже не говорят о том, как они собираются это противоречие преодолевать.
Насколько я понимаю, Станислав Павлович, что ситуация здесь выглядит таким образом, что пока страны там, Юго-Восточной Азии действительно были, и вообще азиатские страны вот, подходили под терминологию, под определение стран третьего мира, и люди работали за плошку риса. Все всех устраивало, все прекрасно. И дети в Бангладеш, которые там добывали эти какие-то металлы ядовитые, тоже это всех устраивало. Но теперь государства стали позиционировать себя как там равноправные. Американцы, видимо, в лице Трампа пытаются провернуть все равно все назад и вернуться там к состоянию, не знаю, 90-х годов, конца 80-х годов. И таким образом это не про конкуренцию, это про попытку поломать, наверное, все через колено. А не получится ли так, что просто против Трампа сформируется какая-нибудь экономическая, энергетическая фронта, ну потому что как бы и так мировая экономика из-за санкций против России тоже, в общем, в авральном режиме отчасти работает на энергосектор, только-только отстроился. А здесь, когда всего будет касаться, вряд ли на это согласятся остальные участники, нет?
Но остальные участники тоже разобщены. У них же нет какого-то единого политической какой-то организации. Допустим, Южная Корея, ну, крайне проамериканская страна, где находятся американские войска, там, где есть соглашение об использовании ядерного оружия в случае конфликта, взаимные обязательства и так далее, она вот говорит о том, что она может согласиться на пошлины Трампа, там им дополнительно их уменьшат, остальные пусть сами договариваются. Я думаю, что для них это решение вполне возможно. Для китайцев, ну, нет, потому что ну, Китай слишком масштабный игрок. Uh-huh. Я, например, думаю, что возможно сближение России и Китая на почве всех этих происходящих событий, кстати, вот уже для меня было интересно, скажем, что посол Китая в США сделал заявление, что надо вернуться к проекту «Сила Сибири-2» через Монголию. Проект у нас официально не отменен, но такой как бы зависший. Вот то, что Китай сейчас говорит о том, что можно к нему вернуться, на мой взгляд, это симптом того, что, ну, возможно, китайцы как раз считают, что в текущей политической обстановке имеет смысл с Россией сближаться все-таки, в том числе из-за тарифных войн Трампа и войн, там, которые потом могут быть уже не только торговыми, но и,
но насколько...
собственно, военным.
Вот, а насколько...
А вот что касается торгового союза между Китаем и допустим, Японией, или Китаем, там, Южной Кореей, или Китаем и Европой, ну, вот это, конечно, уже представить сложно. Потому что, ну, что такое Европа? Когда она приезжает к Китаю в виде, например, в виде иностранного министра... Министр иностранных дел Германии Бербак, и она начинает их учить жизни. Тема того, как в Китае неправильно организовано все. Ну, как в этих условиях представить себе торговый альянс Китая с Европой?
Понятно. Спасибо большое, Станислав Павлович. Вас благодарим. Станислав Митрохович был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Действительно, но здесь основной по поводу смены как раз экономического партнера, может быть, переориентации как раз на Россию, о чем мы давным-давно уже говорили. Но здесь другой момент. А может ли так статься, что Трамп, конечно, задрав планку в плане понуждения всех стран к условиям американцев, отступит? И в итоге все вернется на круги своя. А тогда зачем смысл заключать какие-то другие договоренности, если Трамп скажет, ну ладно, окей, все оставляем как есть. И тогда, вероятно, что все остальные тоже вернутся. Здесь про стратегическое партнерство, конечно, интересно порассуждать. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В 2024 году российские суды вынесли 174 тысячи решений о депортации иностранцев, что стало самым высоким показателем за последние 9 лет. Такой показатель содержится в данных судебного департамента при Верховном суде. С информацией ознакомился ТАСС. Суды вынесли 140 тысяч решений о выдворении за нарушение правил въезда или пребывания в России, 21 тысячу за незаконную трудовую деятельность, 5 тысяч за уклонение от административного наказания, более 1000 за употребление наркотиков, а еще 131 за незаконный оборот наркотиков, 106 видимо, штук, за предоставление ложных сведений при въезде. С 5 февраля решения о выдворении могут принимать не только суды, но и органы полиции. Марина Галас с нами, профессор финансового университета, член экспертного совета Главного управления по вопросам миграции МВД России и член Совета управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. Марина Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот 174 тысячи в масштабах миграции, как легальной, так и нелегальной в России, это много или мало, как понять?
На сегодняшний день, по данным МВД Российской Федерации, на территории страны находится 640 тысяч нелегальных мигрантов, включая их супругов и детей. Поэтому даже по отношению к данному количеству незаконных мигрантов, названная вами цифра, не представляется чрезмерной. И более того, следует отметить, что принято решение о возможности решить вопросы с легализацией миграции до 30 апреля. А далее в рамках законодательства будут приниматься уже соответствующие меры. Если соотнести с общим количеством мигрантов, которые к нам приезжают в страну с целью трудоустройства, то это незначительное число, поскольку с целью трудоустройства у нас приезжает до 5-6 миллионов, по крайней мере, так это заявляется, с целью приезда устройства на работу. И следует отметить, что все решения, принимаемые об административном выдворении или о депортации, имеют законные основания и связаны не с произвольным решением, а с решением либо судебных органов, либо теперь по новому законодательству, которое вступило в силу 5 февраля, руководителями территориальных органов, структур, которые занимаются над территориями вопросами миграции, и, соответственно, также вопросами миграции занимается МВД Российской Федерации, может приниматься решение о депортации, но только на том основании, если действия иностранных граждан подпадают под административное или уголовное законодательство Российской Федерации, предусматривающее такие виды наказаний.
Но, чтобы анализировать, вы говорите, что это не так много, но с другой стороны, просто важно понимать, выявляемость таких правонарушений сложная или объективно просто система не может прогнать через вот этот процесс большее число людей, потому что все равно человеческий фактор здесь имеет значение.
Ну, во-первых, я бы не говорила, что людей нужно прогонять, да, через какую-то систему, и ни у правительства Российской Федерации, ни у Министерства внутренних дел такой цели нет. Есть цель обеспечить законность пребывания, урегулировать миграцию сделать миграцию безопасной для граждан Российской Федерации, а также сделать миграцию легальной для того, чтобы обеспечить права и свободы иностранных граждан, которые, пребывая в легитимном законном состоянии, могут в полной мере рассчитывать на обеспечение и соблюдение таких прав.
Как оценить эффективность работы в данном случае ответственных ведомств, опираясь как раз вот на эти цифры, потому что, когда 174 тысячи решений о депортации иностранцев, звучит внушительно, а когда речь идет о том, что 130 человек просто депортировали за незаконный оборот наркотиков, но кажется, незаконный оборот наркотиков – это довольно серьезная проблема, которая есть, и вряд ли 131 человек только из всех там мигрантов, например, этим занимались.
Мероприятие по выявлению незаконной миграции проводится Министерством внутренних дел. И по отчету Министерства внутренних дел проводятся как плановые, это сотни тысяч проверок, так и внеплановые проверки возросли, например, только за прошлый год на более чем на 2%. В результате такого более активного и широкого проведения контрольно-надзорных мероприятий со стороны органов внутренних дел, были выявлены еще новые случаи нарушения законодательства в сфере миграции. И не только, скажем, оборот наркотиков, это в том числе и организация незаконной миграции, это и фиктивное оформление документации, это и нарушение визового режима, это и злоупотребление статусом гражданства, вида на жительство, который, как известно, теперь у нас бессрочен, и также разрешение на временное проживание, патентов, уведомлений о заключении трудовых договоров, если дело касается граждан стран, участников Евразийского экономического союза. Поэтому все это в комплексе составляет достаточно внушительный массив противоправных деяний, которые опасны для граждан Российской Федерации. И надо сказать, что Министерство внутренних дел сообщает о сокращении тяжких преступлений и иных преступлений среди иностранных граждан. И можно сказать, что эти события, то есть урегулированность, контроль за миграционным процессом, недопустимость въезда на незаконных основаниях, соответственно, компетентными органами, законодательство, которое регулирует вопросы языка, вопросы предоставления гражданства и иные вопросы, вопросы адаптации, интеграции. Это комплексные вопросы, которые позволяют урегулировать миграцию. Вот, например, да, значительно вы упомянули о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Вот только за прошлый год, благодаря такому контролю и надзору со стороны органов правоохранения, сократилось такое количество преступлений более чем на 20%, по-моему, 21% по данным МВД. Поэтому такие меры необходимы и важны для любого государства, потому что задачей любого государства, в том числе и нашего государства, является регулирование и обеспечение безопасности миграционных процессов.
Спасибо большое, Марина Леонидовна. Вас благодарю. Марина Галас была с нами, профессор финансового университета и член экспертного совета Главного управления по вопросам миграции МВД России.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Минпросвещение разработает законопроект о введении оценки за поведение. Давно об этом говорят. Владимир Путин еще на одном из форумов предлагал подумать над тем, чтобы вернуть эту отметку. И сейчас начали как раз рассуждать, а какие должны, видимо, алгоритмы, что ли, или какие критерии должны быть оценивания. Вот Минпросвет этим как раз занимается. Сергей Кравцов, министр просвещения, отметил, что такая мера оценивания должна быть объективной. Слова Кравцова на заседании рабочей группы Совета по правам человека по образованию приводит РИА Новости. Оценки за поведение выставлялись в школах Российской империи и СССР. Их отменили в 1989 году. 20 марта 2024 года глава СПЧ Валерий Фадеев предложил вернуться к прежней системе оценивания. По его словам, дети с неудовлетворительной оценкой за поведение не должны быть допущены к выпускным госэкзаменам. Вот интересно. То есть двойка за поведение как высшая мера, чтобы не попасть на экзамен. Чему, возможно, некоторые дети, кстати, будут, наверное, рады. Владимир Иконников с нами, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, директор Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Леонидовна.
Скажите, пожалуйста, зачем все-таки внедрять такую отметку и есть ли нужда вот в системе оценивания того, как дети себя ведут в школе?
Есть нужда. Это же предложение педагогов, руководителей образовательных учреждений. И мы с ними общались. И общались на Дальнем Востоке, и в центральной части России. И вчера на встрече в СПЧ мы общались в том числе и с ректорами. Поддерживают. Наша, мы считаем, в СПЧ должно быть довольно просто все. Зачет, не зачет. Зачет. Ну, большинство, 99%, мы думаем, что ребят получат. И какая-то самая маленькая доля тех, которые ведут себя непотребным образом, так, бьют, портят имущество, там, грубо разговаривают с учителями или ведут себя неадекватно с учителями. Угу. Возможно, не зачет.
И тогда что? Ну вот получил он незачет. И куда этот незачет пошел? Его что, на экзамен по математике не пустили?
Отчисление. Отчисление школы.
А, то есть за поведение отчисление из школы.
Потому что мы за физкультуру можем отчислить из школы. По трудам, если он не получил тройку, а получил двойку, мы его можем. Почему мы за поведение не можем отчислить, если ребенок себя ведет непотребным образом? Если родители на это не обращают внимания, мы же должны некоторым образом защитить, в том числе, педагогов. Это же, эта оценка, это два рычага. Первый рычаг на то, чтобы защитить учителя, второй рычаг показать родителю, что они не выполняют свои обязанности по воспитанию детей. Семейный кодекс.
Ну, а планируется каким-то образом вовлекать, например, родителей в этот процесс? И будет ли у них, например, конечно, возможность оспаривать эти оценки? Потому что я предполагаю, что, скорее всего, как только появятся оценки за поведение, которые на что-то влияют, тут же появятся массовые жалобы во все департаменты образования всех регионов России, что-нибудь такое.
Ну, у нас жалобами уже не испугать образовательные учреждения, руководителей. Так. Они и так завалены жалобами, которые не имеют никакого содержательного характера. Ага. За редким исключением жалобы, которые действительно содержательные и есть претензии. А вот жалобы такого характера, понимаете, эта оценка ж не просто, вот все учитель думает, дай-ка я поставлю. Эта же оценка будет выставляться педагогическим советом. А прежде чем педагогический совет подойдет к этому, классный руководитель или учитель будет работать в том числе с родителем. Если не будет никаких результатов, и ребенок будет продолжать себя вести, так, то педагогический совет может принять решение. Ну а спорить это решение, на наш взгляд, может только суд.
Потому что родители
начинают пугать образовательные учреждения, пугают образовательные учреждения прокуратурами, какими-то общественными там организациями. Вот мы придем, мы вам расскажем, как это все должно быть правильно. Прокуратура, если приходит, она в большинстве случаев смотрит процедурные моменты. А это педагогический совет. То есть пора начинать доверять учителю. И доверять учителю, его мнению и в том числе его решению. Мы же доверяем учителю, когда он ставит пятерку по математике. И говорим, да, замечательно.
Или мы спорим, что это заслуга не учителя, это заслуга ребенка, скорее всего, и родителей. Ну, к сожалению, так вот оно устроено. Вы же понимаете лучше меня, как это устроено. Что если вот, да, общем, двойка, это не доработало учителя, а если пятерка, все доработали.
Увы. Надо менять эту ситуацию. Мы этим занимаемся.
Владимир Юрьевич, слушатели наши интересуются, но сейчас вроде бы можно отчислять, например, детей с особенностями там, психофизиологического развития, например. А здесь нигде не прописано, что за отметки могут, за какие-то неправильные отметки отчислить. То есть это должно быть в законодательстве тоже прописано.
Евгения Олеговна, что физиологические особенности — это решение другое, процедуры расписаны, и там не столько отчисление, сколько перевод в другое учебное заведение, если мы там как бы основного направления возьмемся. Поэтому это отдельный вопрос. Но в большинстве случаев, еще раз, если мы доверяем учителю, то у учителя педагогическое образование, и он знает, какой ребенок по своим психофизиологическим особенностям себя так ведет, и он принимает меры. Какой там по-другому? Еще раз, доверие учителю и педагогическому совету.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Юрьевич. Я вас благодарю. Владимир Иконников был с нами, член СПЧ, директор Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства. Вот интересно, конечно. Оценки за поведение. И более того, даже эта оценка должна влиять на перспективы ребенка остаться в этой школе или уйти из этой школы. Виктор говорит, отчислили из школы, и куда ему дальше? Как же право на образование, говорит Виктор. А право родителей, детей, точнее, право детей и учителей на адекватность в учебном заведении вот здесь. Понимаете, вот это вот качание прав. Вспомните вчерашнюю историю из школы 2120 в Москве. Там директора уволили, кстати. Этих детей этих задержали, подростков, которые напали, мальчика до полусмерти избили. Но это тоже же вопрос, понимаете? Мы каким-то образом, то есть там, а если бы были эти отметки за поведение, этих мальчиков должны были, наверное, ну, теоретически отчислить, теоретически, да, если бы были отметки за поведение в том вопросе, вот как мы это обсуждаем. Может быть, такого можно было бы избежать или как? Ну, то есть, нужны инструменты, которые наглядно показывают, что с ребенком что-то не то происходит. Потому что все чрезмерно увлеклись правами детей, а вот про обязанности детям никто не рассказал. Как они должны себя вести? Что вот это вот... Тезис, что, ну, все дети сложные, у них трудный период, у них, что там еще есть, что там, это подростковый возраст, но кто-то должен, если родитель считает, что нужно тогда с этого сыночки-пересыночки пыль сдувать, пылинки сдувать, соответственно, и никто не имеет права делать ему никакие замечания, ну, это просто видение родителя, а видение педагога должно быть другим. 7373-948, телефон прямого эфира. Отчисли из школы и гуляй, совершая преступление и сколачивай банды. Так они в школах уже сколачивают банды, Сергей. Нет, я за то, чтобы все, конечно, перечитали педагогическую поэму господина Макаренко. И, видимо, объективно мы сейчас, то есть оценка за поведение, это просто симптом определенной проблемы, которая сложилась в школе. Симптом. Дети ведут себя нехорошо в школе. Дети не считают учителя авторитетом. Учитель почему-то должен устраивать перед детьми какие-то танцы с бубном. И более того, есть большая проблема, что учителя либо боятся, либо считают, что не нужно вмешиваться в конфликты и влиять каким-то образом на неадекватное поведение детей. Раньше школы коррекции, например, пугали. Не знаю, правильно это пугать или неправильно, а сейчас этих школ нету. Хотя детей с девиантным поведением очень много. Понимаете? И возникает вопрос, каков инструментарий должен быть у учителя, чтобы он указывал родителям на то, что. А то, понимаете, ребенок пришел, и что для родителя, да, он избавился от проблемы, что пусть школа его и воспитывает. А школа не может его воспитать, потому что он девиантен. Тогда как? Ну, вот отметки за поведение. Мы же очень беспокоимся, когда у детей там по математике 3, нанимаем репетитора. Если у него будет по поведению 2, может быть, тоже репетитора какого-нибудь нанять? А то, что я говорила, что это симптомы, вот эти вот попытки внедрить оценивание поведения. Ну, Макаренко, да, он занимался тем, что перевоспитывал детей, которые сколачивали вот эти вот банды беспризорников. А сейчас есть проблема того, что дети ведут себя неадекватно, будучи там, да, и с родителями, и, в общем, в нормальном социальном каком-то статусе. Но, очевидно, совершенно нужна какая-то система того, чтобы адекватизировать, извините за это слово, детей. Вот первый пункт – это отметки, скорее всего. Сейчас уже и родители не авторитеты. Так это проблема взрослых, Кас. И это проблема. Взрослые вообще придут? Взрослые в школу придут, взрослые. Куда-то они должны прийти, чтобы сказать и указывать детям жестко, жестко указывать детям на их место. Потому что пока дети не научатся адекватно себя вести, это как сознание материала. Пока дети не научатся разбираться, не знаю, там, в интегралах или еще что-то, и будут забивать на учебу, они будут получать двойки. С поведением ровно то же самое. Рубрика «К 80-летию Победы», песня «Дорога на Берлин», потом продолжим.